Здравствуйте, это программа «О земном и о небесном». Идет Страстная неделя, самый строгий и ответственный период Великого Поста. Как прожить ее правильно и подготовиться к торжеству Светлой Пасхи, поговорим с преподавателем отделения теологии Пятигорского госуниверситета, священником Владимиром Зегнаном. Здравствуйте, отец Владимир.
Здравствуйте, Маргарита. Здравствуйте, друзья.
Отец Владимир, Страстная неделя, шестая неделя Великого Поста. Почему она называется Страстной и какие ограничения накладывает на верующих?
Если въедливо подходить к формулировкам, то это уже не Великий пост. Страстная седмица – это особые дни перед Пасхой. То есть пост, 40-дневный пост, длился до Лазаревой субботы. Лазарева суббота и вербное воскресенье, или, как правильно говорить, вход Господень в Иерусалим – это дни, которые являются праздничными и, как следствие, непостными. Конечно, это не означает, что поста в этот день нет. Нет, но он существенно отличается от иных дней Великого Поста.
То есть послабление допустимо, да?
Да, конечно. Но следом за входом Господним в Иерусалим начинается Страстная Седмица. И это действительно дни очень строгого поста. Но де-факто это уже не Великий пост, это отдельное самостоятельное время особой подготовки перед Пасхой Христовой.
Но это же не значит, что пост в это время можно не держать.
Это наоборот, значит, да? Это значит, что пост теперь уж держать точно нужно. Если у нас были какие-то опасения, переживания о том, каким образом мы сможем ли мы выдержать пост длительный, на первый взгляд сложный, время действительно непростое, конец зимы, начало весны, погода еще не радует совершенно, и настроения как такового нет, причина депрессий и прочих, то здесь мы уже понимаем, вот близится Пасха. И мы способны найти в себе силы к тому, чтобы хотя бы эту неделю провести в соответствии с рекомендациями, канонами Церкви. Если же человек обладает каким-то молитвенным опытом, опытом поста, то в эти дни он тем более как бы, с новыми силами приступает для того, чтобы, может быть, исправить то, что не получилось исправить в течение многодневного поста, Великого поста. Может быть, он что-то наметил для себя, получить какой-то духовный результат, какой-то опыт, может быть, у него не получилось. Это как раз еще одна возможность, еще одна попытка к тому, чтобы действительно прийти к той точке, которую ты наметил.
Отец Владимир, а ведь каждый из дней Страстной Седмицы имеет свое значение, не так ли? Почему их называют великими, а службы в эти дни считаются чуть ли не самыми торжественными в году?
Действительно, традиция Церкви называет Страстную Седмицу также великой. Это прямой калькированный перевод с греческого. И величие этих дней проявляется не в том, что это некие необыкновенные дни, да, а дни, стоящие особняком, выделенные из повседневной рутинной жизни. То есть это дни, на которые мы должны по возможности обратить максимальное внимание. И действительно, в каждый из дней этой Страстной Седмицы мы вспоминаем особые события, которые предваряют Пасху Христову. То есть мы воспоминаем, как правило, последние дни земной жизни Спасителя. С небольшой оговоркой касательно понедельника. Потому что в понедельник Страстной Седмицы, помимо воспоминания образа такого действенной притчи Христа о неплодной смоковнице, помимо этого мы еще вспоминаем весь ветхозаветный опыт Ветхозаветной Церкви, говорящий о Мессии, воспоминании мессианских мест, то есть типологий мест в Ветхом Завете, которые каким-то образом предвосхищают события Пасхи Христовой и являются ну, своего рода пророчествами о Христе. Так вот, в понедельник мы воспоминаем так называемый образ страдающего Мессии и события продажи Иосифа Праведного, продажи его братьями в египетское рабство. То есть мы видим здесь прямую типологию на Христа, который также будет впоследствии предан. Но это предательство, как и с Иосифом, привело к спасению рода Иосифа, тех, кто его продал, тех, кто его предал. В конечном итоге благодаря Иосифу, благодаря его прощению и его заботе, они находят избавление от проблем, связанных с голодом сначала и впоследствии с отсутствием возможности жить в Ханаане и переселением в Египте. И это прямая типология на Христа, который также был продан, предан, но в конечном итоге, ввиду своей любви и прощения, он изменил все к лучшему, да, избавив человечество вообще в целом, все человечество избавив от рабства греху.
Кстати, почему именно в Великий Понедельник начинают творить мира? И, насколько мне известно, происходит это только в одном месте в России, в Малом соборе Донского монастыря. Уже оттуда мира передают по епархиям, по все пределы.
Действительно, мира в Русской Православной Церкви варит только патриарх. И в этом прослеживается преемственность древних канонов. Когда мы говорим о мироварении, нужно немножко отойти назад в истории и разобраться, что это такое, для чего это нужно. Прежде всего, мира – это не необычное благовонное масло. Это действительно одно из веществ в церкви, к которым приковано очень много внимания и действительно которые обладают очень высокой ценностью для церкви. В древней церкви таинство миропомазания еще не существовало. Вслед за крещением должно было следовать возложение рук, когда апостол, возлагая руки на человека, прочитывал особые молитвы, и благодать Святого Духа снисходила на нового члена христианской общины. Когда церковь росла, развивалась, то, естественно, епископов, как наследников апостолов, было все меньше, а рядовых членов церкви все больше. И было практически невозможно, чтобы епископ каждому новокрещаемому возлагал руки на голову и прочитывал эти особые молитвы благословения. И потому со временем над особо приготовленным маслом стали прочитываться особенные молитвы освящения мира. И вот это благовонное масло, которое мы называем мира, является видимым свидетельством силы Святого Духа. Один из древних христианских подвижников, писателей церковных, Кирилл Иерусалимский, он говорит, рассуждая о мире, что не следует полагать, что это нечто обычное. Несмотря на то, что мира можно приготовить из вполне доступных благовонных масел, но оно, подобно и евхаристическому хлебу, и евхаристическому вину, не является просто хлебом и просто вином. В результате молитвы и благословения, как хлеб и вино становятся истинным телом и кровью, так и это благовонное масло становится видимым свидетельством присутствия благодати Святого Духа. Мира варится очень долго, технология приготовления его очень долгая. И, начиная с крестопоклонной недели, подготавливаются сосуды, подготавливаются необходимые вещества, пряности и масла, которые будут использоваться впоследствии в процессе мироварения. Мироварение действительно начинается в первый день Страстной Седмицы и длится несколько дней, 3 дня. Именно потому в понедельник оно и начинает вариться, что технология его производства достаточно сложная, и нужно много времени к тому, чтобы в так называемый чистый четверг, четверг Евхаристии, воспоминание установления таинства причастия, патриарх это мира освящает. Причем, помимо чтения молитв, очень важный момент присутствует. В церкви существует прямое преемство от апостолов к нынешним епископам. Когда освящается новое, только что сваренное мира, в него вливается небольшое количество мира древнего, а таковое же количество из нового мира вливается в сосуд, в котором это древнее мира и было. Таким образом, мы можем говорить о том, что народная поговорка «все мы одним миром мазаны» имеет прямое значение. Мы действительно все мазаны одним миром. У нас и наши предки, и мы сами, и члены православных общин других стран, и других православных церквей, мы все имеем одно миро, которое несмотря на то, что иерархии варят и сегодня, но имеет в себе частицу мира древнего.
Очень интересно. Отец Владимир, как вы сказали, Великий Четверг, день особый, происходит самая длинная служба. Расскажите о Тайной Вечере.
В Великий Четверг мы действительно вспоминаем Тайную Вечерю. Последний прощальный ужин Христа с апостолами. Время установления, по сути, живой церкви, то есть церкви, снабженной таинством подлинной жертвы. Господь, ужиная с учениками, совершая положенный пасхальный ужин, изменяет традицию, согласно которой этот ритуальный ужин должен был совершаться. Он изменяет его и вносит в него новые элементы, и более того, произносит слова, которые могли бы быть восприняты неподготовленным человеком в первом веке, привели бы в замешательство. Преломив хлеб, он говорит о том, что это его тело, ломимое за каждого, и призывает есть от этого тела. Указывая на чашу благословения, он говорит о том, что это его кровь проливаемая. И говорит о том, что в этой чаше, в этой крови завет. И призывает учеников, а следовательно и каждого из нас, каждого из христиан, совершать это в его воспоминании. Так было установлено таинство Евхаристии, и церковь живет с этим таинством. И можем обратить внимание, что вокруг таинства Евхаристии, по сути, и построена жизнь церкви. Все, что происходит в храме, это или подготовка своего рода, подготовка к Евхаристии, или благодарение за свершившуюся Евхаристию. Потому для нас этот день действительно кажется наиболее важным, потому что это день, когда литургия и Евхаристия действительно стали частью нашей жизни, а Евхаристия для христианина – это, пожалуй, одно из важнейших духовных переживаний.
Отец Владимир, а как часто на Страстной неделе нужно посещать богослужение, и можно ли вместо этого, допустим, молиться дома?
Храмовая молитва и молитва домашняя – это вещи, не исключающие друг друга, а взаимно дополняющие. Естественно, что если есть таковая возможность разделить со своей церковной общиной все богослужения. Но мы понимаем, что мы живем в мире, и у нас могут быть определенные задачи, которые мы должны решать. Поэтому тут нужно исходить из некой целесообразности. Конечно, следует уделить максимум внимания богослужению. Но если это стоит, например, выбор между работой или там, воспитанием ребенка и богослужением, то следует, конечно, выбрать то, к чему призван в первую очередь.
Все мы уже в ожидании торжества Светлой Пасхи. Как в этом году пройдет самая главная служба в монастырях и в храмах епархии?
Вероятнее всего, она пройдет согласно уставу церкви, торжественно, с радостью и благодарностью Богу. Вот в прошлом году наш высокопреосвященнейший владыка, архиепископ Феофилакт, отвечая на подобные вопросы, вывел такую сентенцию, которая стала для нас проявлением нашей веры, надежды и упования. Он произносил такие слова: «Пасха будет». Этими же словами можно ответить на этот вопрос. «Пасха будет». А каковой она будет, узнаем совсем скоро.
Прекрасно. Спасибо большое. Это была программа «О земном и о небесном». До встречи через неделю.
Благодарю вас. До свидания.